— А ты что это, Алька, усики себе заделал? — спросил Ким, грузчик из овощного магазина. — Может, в грузины мылишься?
Алик не яркий, в недалеком прошлом первейший хоккейный бомбардир, сложил на груди обнаженные руки, похожие на удава, переваривающего нескольких кроликов, и только лишь тогда усмехнулся в ответ.
— «А, по-твоему, грузин не человек?» — бабьим голосом завопил на Кима нервный сантехник Суховертов. «Ким, ять позорный, шовинист ты странный, я тебя спрашиваю, грузин что, не человек?»
«Напросишься, Суховертов, напросишься, морда болотная!» — постукал на него зубами Ким и отвернулся, взялся глядеть на разделку мяса за стеклянными стенками рынка. Там в кафельном полукружье культурные молодчики в фирменных очках, в тугих зарубежных майках, бойко шуровали топорами, разваливали туши на куски по научной системе. Зрелище это всегда успокаивало Кима, когда терпеть скрытых чучмеков и жидовню не было уж мочь.
«Кур вообще-то какая-то, товарищ!»
— постукал зубами, ни к кому не обращаясь, интернационалист Суховертов. И стал смотреть, чтобы успокоиться, в угол складского забора, на ржавую лебедку, верстак и спинку кровати, на кучу всякого старья, тряпок, яичных прокладок, пакетов из-под молока. Его по утрам успокаивало зрелище металлолома и утили. Втайне он полагал, что это его последний резерв, что в критический момент подожжет он все это и хоть немного погреется у костра, а из железа соорудит хоть какое-то подобие пулемета для отгона социал-шовинистов, то есть китайцев.
— А, Ким, правый, правый! — громко заговорил только что подошедший Ишанин, седой московский хулиган 30-х годов. — Понаехала деревня в Москву без прописки, все булки потаскала. Крендель, ребята, с Казанского вокзала центнерами возит. Так меня за пазуху. Ух, суки проклятые, а мы за Россию воюем. Жил и тянем советское дело. Верно я кем говорю?
Он притиснулся к грузчику рыхлым своим животом, дохнул снизу напитка гриб, той мерзкой жижей, что в былые годы украшала повсеместно подоконники Петровской слободы.
Тебя и Ишани за твою Россию когда-нибудь в задницу это самое сделают.
Ким зло оттолкнул от себя старика-хулигана.
— Не поверите, товарищи, каждый вечер под окнами базарит. Россия, Россия! Вчера не выдержал, кипятком его из чайника полил, а в следующий раз, Ишань, я тебя пасть порву.
Ишанин гмыкнул, отшатнулся, но вроде бы не очень понял разумные слова Кима. Вытерев рот кепкой, он обратился к Адудовскому.
— В случае возможности, гражданин, 37 копеечек не подбросите? — Из заключения еду. Комиссовали по инфекционному делу. Очень заразный.
Петр Павлович тут же выложил нужную сумму, хотя и знал отлично, что Ишанин едет в заключение уже 25 лет каждый день.
Ишанин спрятал горстку монет в бездонные штаны, снова вытер рот и нос кепкой и вдруг своим бросился головой вперед на незнакомого долговязого человека в синей майке. Голова — сильнейшее оружие Ишани. Его коронные удары с набаш восхищали всегда старожилов пионерского рынка, а теперь подрастающее поколение их оценило. Незнакомец же, ничего не зная о прошлом, чужим латышским взглядом спокойно смотрел на летящую к нему заостренную голову в клочьях седых волос. — Хоп! — вдруг оглушительно выдохнул Алик неяркий и в самый последний момент остановил опасный полет. «Отличный все-таки подготовку наших ледовых рыцарей!» Ишанин болтал ногами и полоумно выл в железных тисках бомбардира. «Паразиты, яди каторжные! Да я таки, как вы, в рот и в рот и в рот! В рот тебе я тогда маршала Толбухина возил на Виллисе! Если кто русский, тот поверит, поверит!» — так выл Ишанин.
Порыв осеннего ветра налетел вдруг на весь мужской клуб. Окатил нахохлившихся мужиков зарядом холодных капель, взвихрил на асфальте мокрые листья, окурки, бумажки. Все мы застыли тут в диковатых позах. И Ким, и Суховертов, и мы с Патриком, и Петр Павлович, и два студента-негра, и мясник Фима, и Алик неяркий с Ишанином на руках. А в следующий миг из кучи металлолома поднялась бывшая крановщица, а ныне алкогольная больная Таисия Рыжикова, и завопила ужасно. — Чайку нашу, чайку белокрылую, за Чувашина отдали! Все обратились к ней, и она, сразу забыв о горькой судьбе ярославской птицы, с игривостью приблизилась к мужскому клубу, косолапо переставляя ноги в байковых шароварах и поводя плечами, с которых свисал мужской пиджак без лацканов. На прилавке пивного ларька стояла кружка с солью для любителей, и в эту кружку Таисия Рыжикова опустила пальчик. — Утром завсегда солененького хочется пососать, — пояснила она со смутной улыбкой и потупилась. Застыла, слила с мужской массы мгновенно и прочно, будто бы навеки. К 9 часам утра у ларька скопилось человек 30-40. Национальная проблема обсуждалась с нарастающим ожесточением. Лично я в Молдавии служил, так там эти молдаваны вроде и цыган. У меня картошка как козий горох, а у латыша, суки, как бычья мотня. Дерьмом они и кроют, гадят круто, на латышском говне это картошка. А корейцы собак жрут, понял? И полный порядок. В Израиле не наши евреи воюют, а древние. Русского человека все в задницу ухарят, кому не лень. Вот кто жить умеет, ребят, так это узбек. Чего ты звездишь? Чего ты? Инди, да я всю Индию без оружия пройду, понял? Всех голыми руками передушу. А русскому человеку любой чучмек в зенки плюет. Вот я в коме был, так? Ну, как положено. Карел на печке из бабы лежит, а русский вон в лесу горбатит. Весь мир так-то мой род кормим. Чеха кормим, монгола кормим, арабов черножопых тех кормим. А у нас теперь экстра за 4,12, а в Сирии наш спирт по 50 копеек литр. Его никто не пьет. А нахрена ж он там тогда? Пушки моют. Ох, падлы, ох, суки. Вдруг со стуком поднялись доски, и все увидели за стеклом ларька родное хмурое лицо Софьи Степановны. — Разберись, алкаши! — проговорила она вместо приветствия. — Каким чудом Софья Степановна, голубка наша, проникает незамеченной в свой ларек? — думала Дудовский. — Уж не ночует ли она там, а? Может, она просто притворяется в своей неприязни к нам, к мужскому клубу? Может, она без нас и жить уже не может? Может быть, она в этом видит свое призвание — возвращать к жизни, снимать дрожь, смягчать тоску мужскую? Да уж, конечно, за хмурой оболочкой прячется нежная душа. Уж, конечно. Петр Павлович вглядывается. Софья Степановна моет кружки. Толстые ее пальцы, похожие на заспиртованных младенцев, шевелятся медленно, темноватое, хотя отчетливо русское лицо не выражает никаких чувств, кроме постоянной и несильной злобы. Но Петр Павлович видит за этой оболочкой ее нежную душу и тянется к ней сильнее, пожалуй, чем к родной жене, которая в этот час, несомненно, лежит, растопырив ноги под каким-нибудь козлоподобным мерзавцем. Вдруг лицо Софьи Степановны приподнялось от кружек, и что-то блеснуло в затекшем левом глазу, очень ярко и мгновенно, как блестит иной раз жестянка или осколок, попав под солнечный луч на печальной городской свалке. Мужчина, давно уж в предчувствии пива, забывший о больном национальном вопросе, и нацеленные все на Софью Степановну, вздрогнули от этого солнечного зайчика. Оптические явления между тем продолжались. Прорезалась подобием серпа золотая улыбка, матово засветилась в носогубной складке бисерная цепочка пота, и все это богатство, все это пиршество было адресовано, как, наконец, догадались мужчины, мяснику Фиме. — Иди в павильон, Ефим! — с удивительной женской мягкостью сказал Софья Степановна. — Кружки мыть будешь. — Мужской клуб! — изумленно ахнул. Такой чести за всю историю пионерского рынка не удостаивался еще никто. Юный анатом Фима, подтянув живот, горделиво покачивая плечами и чуть подвиливая задком, проследовал в павильон. Тут же задребезжал в полутьме женский смех. Вдвое быстрее полилась вода, зазвенела медная мелочь, трахнулась в дребезги одна, другая, третья, кружки. — Счастью, Софа, к счастью! — орал Ефим. Правой рукой он мыл кружки, а левой оглаживал необъятный зад Софьи Степана. Да еще и пел, пел. Вернись в мисс Хор, где волны тихо плещут. Ну, что еще нужно женщине?